Привет, друзья! Меня зовут Алексей Капуста, и это наше новое винное ток-шоу. Сегодня мы говорим с виноделом и виноторговцем Гио Чежи. Но это не обычный винодел. Он делает вино в Португалии, но по грузинской технологии, кооперируясь с разными виноделами этой страны в разных регионах. А еще он владелец виноторговой компании, которая поставляет, среди прочего, и грузинские вина на рынок Португалии. Короче, усаживайтесь поудобнее, смотрите внимательно, потому что ближайший час обещает быть очень интересным. Такого гостя у нас еще точно не было.
Гио Чежиа, 29 лет, владелец компании по импорту и дистрибуции вин и винодел. Живет в городе Порто, Португалия. Самым значительным достижением в жизни считает возможность заниматься тем, что любишь. Увлекается регби, дзюдо и познанием нового. Жизненный девиз – все возможно.
Как вы попали в Португалию, Гио? Откуда вы родом? Судя по вашей фамилии и имени, вы, скорее всего, не португалец.
Ну, это естественно, что я не португалец. Я грузин. Но большинство жизни я прожил в России, частично в Грузии. Потом я поступил на программу по магистратуре по виноделию и по туризму. Это было в 2017 году. Я учился в Бордо, я учился в Тарагоне, это в Каталунии, и в Порту. Также я проходил несколько стажировок по Европе. И одна из последних была во время Харвеста в сбор урожая. Это было в долине Дору. После этого я решил остаться, так как встретил хороших людей в нужное время, скажем так.
Чем вас привлекла Португалия и чем вы вот сейчас занимаетесь?
Ну, занимаюсь, как изначально я учился на вино, после этого решил работать в этой сфере. И сложились обстоятельства, то, что я попал к очень известному виноделу на стажировку, имя которого Луиш Сябра. Он был предыдущим виноделом на Ниппорт. Это очень известная винодельня в долине Дору и не только. И Луиш Сябра был там главным виноделом в течение 10 лет. После того, как он ушел и начал делать свой личный проект, на который попал на стажировку по виноделию. И как для меня сейчас он и его жена стала как второй семьей. Они как воспитали меня, скажем так, в винном мире. И после этого я закончил учебу, закончил стажировку. Я остался в Португалии какое-то время. Я возил в Грузию людей из разных виноделин, из Испании, Португалии. И после этого один из виноделов на севере Португалии предложил мне делать вино вместе. Это был Луис Седера, винодельня Солейро, довольно известный проект на севере Португалии, Вино Верде. И он предложил это вино в грузинском стиле, то есть он только купил амфоры, и, образно говоря, не знал, что с ними делать. И он сказал, типа, вот я тебе отдаю амфоры, можешь использовать мой виноград, и можешь делать то, что хочешь. Это был месяц после того, как я закончил учебу, то есть это был 2019 год, и я начал делать вино, можно сказать, сразу после учебы.
То есть правильно я понял, что вы на севере Португалии делали винью верде в амфорах?
Я и сейчас делаю. То есть я, как образ началась моя профессиональная жизнь в Португалии, это началось с вина вино верде в Португалии в 2019 году. Это был довольно маленький эксперимент, только две амфоры, там было 1000 литров вина, и больше было для, скажем так, для себя и в этом плане поэкспериментировать.
И... Ну вот расскажите немножко именно про вот эту часть, вот что получилось, потому что мне кажется такой и для Португалии, и для мира немножко необычный подход делать в грузинском стиле, я так понимаю, что это больше такой кхитинский стиль, а именно в Португалии из португальского виноматериала.
Да, довольно было, как бы, сейчас уже более популярно за последние 4 года стало, чем раньше, но это было, особенно в этом, на севере Португалии, принципе, даже амфоры — это очень популярная тема. Допустим, искать Алентежу в Португалии, типа амфоры тут делают уже пару сотен лет, и это довольно просто популярность. Но опять же, это делается больше, скажем так, только сок, то есть не делается в кахетинском стиле, когда у тебя используется полная мацерация и экстракция, и все остальное. То есть это делается как белое вино или как красное вино традиционно, но в амфоре. То есть если делать полную мацерацию, как в кахетинском стиле в Грузии, то есть это очень мало кто делает даже сейчас. Есть, конечно, сейчас больше и больше это популярно становится, но все же это очень мало. Я думаю, что полную мацерацию никто не делал. Даже сейчас, я не знаю, кто-либо делает на 100% мацерацию Full Bunch в Португалии, особенно в Виноверде. В Дору кто-то делает, но в Виноверде нет. То есть это было, да, такое, скажем, какое-то новое, но старое, скажем так.
То есть в Португалии, грубо говоря, есть своя традиция работы там с глиняными кувшинами.
Да, но это больше только в регионе на юге Португалии, регион Алентежу. Там очень популярно, называется амфора, называется талья. То есть это довольно популярно. То есть особенно там выдерживает вино очень мало, обычно это около 2 месяцев. Потом эта амфора открывается, не открывается, она как бы не как в Грузии открывается, но то есть ее сок изымают где-то в ноябре месяце. То есть, но обычно мацерация не происходит традиционно. Просто в красном вине да, но в белом, но если вкать, так сказать, оранж или амбер, то так не делается. Конечно, сейчас натуральные вина очень популярны в Португалии, особенно здесь очень за последние 2-3 года появилось экспатов из Восточной Европы, из Украины, России там, и других стран. То есть довольно популярно стало и не только, но в принципе сейчас во всем мире оранжевое вино или янтарное по-грузински, скажем так, очень популярно. И, конечно, среди натурального виноделия, то есть все больше и больше долгая мацерация, 100% кожицы, 100% стебля становится популярным. Но это, опять же,
так очень вот этот ваш первый урожай 1000 литров, вы его делали в стиле именно оранжевого, амбер, или вы просто с какой-то целью использовали эти амфоры?
Я делал это частично не тяжелый амбер, то есть в Грузии, опять же, Грузия — это не только тяжелый амбер. Грузия может это быть кахетия — это тяжелый амбер, а взять имеретию, там бывает 10% skin contact или кожица. Да? То есть Грузия — это только... Это кахетия, это когда про полную мацерацию, 100% кожицы. И бывает еще там картли, да, чинури и все остальное. Но в целом, там другая часть Грузии — это не про прям тяжелый амбер. То есть это, опять же, какая часть Грузии. Я делал что-то среднее. То есть я делал... У меня первый год был, это 70% кожицы и где-то 30% стебля. То есть это было не прям 100% стебля, 100% кожицы. Это была, скажем, довольно сильная мацерация. И в течение 3 месяцев, в Грузии обычно это было полгода, где-то до апреля месяца, до мая. А я делал где-то в декабре месяце, я снял с кожиц и перелил уже в другое сусло.
Амбер-лайк. Маленький...
Скажем такой, да, довольно легкий амбер, то есть не тяжелый амбер.
И да. Как, собственно, какова судьба этого вина? Как вообще потребитель его воспринял? Вы в Португалии его продавали? Вы его вообще продавали?
Да, или сами выпили? Ну, первый год у меня был довольно маленький урожай. Это было всего лишь около 800 бутылок. Это был 19-й год. Но в 20-м году я очень сильно вырос, скажем так. Я предложил делать 4 винодела. Ну, один из них тот же самый, плюс 3 новых винодела из разных регионов. Я купил 24 амфоры, и я предложил делать вино виноделом, который, я считаю, для меня любимый или лучший в Португалии. Это Филиппо Пато, это Луис Сиабра, это Антонио Массонит. Я поставил свои амфоры на их винодельню, скажем так, немного нагло, и сказал, хочу использовать ваш виноград и делать вместе вино. То есть им, это, я с ними очень хорошо дружу, и у нас такая получилась очень хорошая коллаборация.
Тут напрашивается вопрос, а что, так можно?
Можно, частично можно. То есть это, я думаю, что можно не всем, но не то, что не всем, это не все примут, конечно, но коллаборации часто бывают в вине, то есть да, во многих странах часто вино производит не один человек, а производит там коллаборация с кем-то, там может быть сомелье, может быть винодел из другой винодельни, может быть что-то, но это, опять же, зависит больше из-за личных отношений, чем от чего-то еще.
То есть я очень сильно... расскажите вообще вот в чем идея проекта, что вот разные амфоры у разных виноделов в разных регионах. В чем идея?
Амфоры те же самые, ферментация та же самая, что разные это регионы, и климат, конечно, и виноград, но производство то же самое, то есть аналогично. То есть идея была делать вино с моей философией, с моим концептом в разных местах, используя виноград от разных производителей. То есть у меня нет своего личного винограда, и я, в принципе, даже, как сказать, во Франции, в Испании это принято, что люди покупают виноград. То есть я не покупаю виноград, я как бы использую виноград хозяев виноделия. То есть, как бы сказать, тоже как бы в каком-то смысле это как бы покупка, но покупка, скажем так, в другом смысле. То есть я использую виноград людей и делаю вместе с ними такую коллаборацию.
Эти вина уже выходили, да?
Только два вина на рынке в данный момент, которые это самое вино Верде, которое на севере регион, на севере Португалии. Эти вина уже с 19-го был первый год, сейчас уже 21-й год, уже третий винтаж на рынке. Остальные вина будут на рынке только с октября месяца, потому что я решил их выдерживать чуть подольше и там и выпустить все вместе вина. То есть у меня будет в октябре около 10 новых вин одновременно на рынке, то есть с разных регионов, с разных виноделин. Сейчас у меня только два вина на рынке, которые уже экспортируются где-то в 10 стран. И где-то их, сейчас, то есть сейчас я произвожу где-то 15 тысяч бутылок в год. То есть в 2019 году это было 1000 бутылок, но с 2020 года я вырос с 1000 до 15 тысяч. И сейчас плюс-минус это вот 3 года на уровне 15 тысяч бутылок.
И повторите, пожалуйста, тут немножечко зависло со фразы «Сейчас я произвожу», вы сказали 15 тысяч бутылок?
Да.
И?
То есть почти все они только будут этикетированы сейчас и будут на рынке с октября. Но самое большое мое производство – это два вина, это Альвариньо, Лорейро, это два известных винограда на севере Португалии. Они на рынке уже 2 года, то есть уже будет уже третий винтаж на рынке. И это, мы, как бы скажем, мое основное вино, которое самое большое произвожу. Это где-то по 3,5 тысячи бутылок каждого вина, Альвариньо и Лорейро. Сделано примерно с одинаковым концептом, но только два разных винограда, на одной и той же винодельне. И они уже давно, уже 2 года как на рынке. Остальные вина будут на рынке только с октября месяца.
Вот эти первые два, которые вы виноделе производите, они на территории Португалии продаются или вы их экспортируете?
Нет, экспортирую где-то в 9 или 10 стран сейчас.
То есть 3,5 тысячи бутылок вы экспортируете в 10 стран?
Да, это типа, ну это такое...
Каждая страна имеет по чуть-чуть.
Да, это примерно вот у меня там 120 бутылок туда, 150 бутылок туда, 240 бутылок туда. То есть в таком смысле, то есть у меня вот в Украину собиралось вино, но потом война случилась, это все, скажем так, отменилось, конечно. Потом у меня вино экспортируется в Макао, в Гонконг, в Норвегию, Данию, Германию, в Америку, в Швецию, Данию. И, может, точно не было.
Каналы продаж – это рестораны?
Да, это у меня премиум-сегмент. То есть мое вино – это довольно это рестораны, винные бары. То есть, конечно, есть магазины, но я думаю, что это не основной рынок продаж – это... Когда я экспортирую, это импортер покупает вино, а потом я уже не могу, конечно, регулировать, где это вино сбывается, но в основном это, да, это будут рестораны и бары.
Здесь... Ну, грубо говоря, в какой-нибудь средней стране, типа Германия, ваша бутылка в ресторане сколько будет стоить?
В ресторане, я думаю, будет... Я могу сказать, на рынке Португалии мне легче, потому что здесь я дистрибьютор вин. Okay. То есть моя компания продает вина, которые я произвожу, и моя компания продает вина, которые я импортирую, дистрибьютирую. То есть, в целом сказать, ну, мое вино, которое есть, это будет в ресторане около 40-45 евро.
Да,
В ресторане.
Это немало. Окей, а вот тот урожай, который вы ждете, который вы собираетесь в октябре выпустить на рынок, Он под каким брендом выходит? Под брендом совместный ваш с винодельней или только ваш? Как это все организовано?
Это мой бренд, но оно как бы есть как бы подпись, скажем так, signature винодела, который со мной участвует. То есть на задней этикетке будет написано, что типа это Гио сделал вино там, с Луишем Сиабро или Гио сделал вино там, с Филиппо Пато, образно говоря. То есть там, конечно, будет немного информации о том, как это вино произошло.
Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем просто обычный любитель, то этот канал создан специально для вас. Обязательно подпишитесь на него, обязательно кликните на колокольчик, и кто знает, может быть, именно эта подписка будет лучшей инвестицией в вашу винную карьеру. Но маркетинг, этикетка, дистрибьюция – это все вы контролируете.
Да, да, то есть вина, которые производятся, да, этикетка, экспорт, дистрибьюция – это на 100%. Вина, которые еще не на рынке, они 100% на мне ответственность. Два вина, которые на рынке, это была коллаборация самая первая, и бренд принадлежал производителю, то есть Solaire. То есть они регулируют немного рынок и экспорт. Дистрибьюция на местном рынке только я, но на экспорт они тоже это участвуют в этом. Вина, которые остальные, которые произошли с 2020 года, а не с 2019, они уже только мне принадлежат. А вина, которые были до этого, два вина, они как бы частично я занимаюсь рынком сбыта, частично они.
Как-то так. А вот винодел, который ваш партнер там в каждом конкретном случае по проекту, его интерес в чем? Потому что ваш интерес более-менее понятен, а его?
Я думаю, что это больше эксперимент, это больше интерес, это больше, как сказать, челлендж, это больше что-то в этом плане. То есть это не в финансовом плане, это не особо, я думаю, выгодно виноделам, потому что больше мороки среди маленького производства, чем денег заработаешь, потому что они довольно и самые, я думаю, что это одни, для меня это самые известные виноделы Португалии, ну, это, конечно, субъективное мнение, но в целом это очень известные имена, то есть они экспортируются по всему миру и продаются по всему миру, и они обычно распроданы спустя пару месяцев после, как они выпускают вино на рынок, то есть у них нет проблем с этим. Это больше, да, просто, не знаю, скажем так, я с ними хорошо дружу, и решили сделать вино в другом стиле, и почему бы нет.
Что это будут за вина, и какие у вас на них планы?
Ну, вина, как я сказал, я делаю, в основном это белые вина с мацерацией, то есть, скажем так, амбер, или легкий амбер, потому что я люблю вина с высокой кислотностью, я люблю вина с небольшой тонинностью, но с тонинностью, то есть... Если это для меня оранж, это для меня что-то в стиле больше имерети, чем кахети. То есть не тяжелые. То есть кахети, допустим, низкая кислотность, а я люблю высокую кислотность. Высокие танины, я люблю танины, которые не сильно выпирают. То есть в этом плане. То есть для меня это, если вино, это не экстрактивность, это элегантность. Если кислотность, это высокая, а не низкая. То есть я делаю вино с высокой кислотностью винограда, то есть если это Португалия, я использую Альвариньо, Радигато, Аринто, Лорейро, это виноград, то имеет самую высокую кислотность среди белых вин. Бага из красных вин, я работаю с одним виноградом, опять же, имеет высокую кислотность. То есть я вино делаю в стиле, который, ну, наверное, я хочу пить и буду гордиться тем, что там открыть для гостей, которые любят вино, скажем так. И... просто делать с моей философией, с моим подходом, делать с моим, как бы, концептом моей страны, типа используя амфору, но используя немного свою технологию, не прям на 100%, типа, скажем, по-грузински, но что-то между Грузией и между моим подходом, более, как сказать, поэлегантнее в каком-то плане.
Вы думаете об каких-то профессиональных премиях или оценках а-ля, там, я не знаю, условного там Wine Spectator, Паркера, еще кого-нибудь в этом роде? Почему спрашиваю? Потому что мне вот, знаете, интересно с этой точки зрения, может быть, и ваша оценка тоже. Вот ваши вина покупают из-за экзотики или потому что они действительно сильно конкурентоспособны? Извините, если уж немножко грубовато этот вопрос прозвучал.
Не, я понимаю. Не грубо, все хорошо. У меня рынок сбыта — это Португалия, то есть мне тяжело, конечно, судить про рынок сбыта других стран. Я думаю, что сейчас оценки отмирают, то есть и Роберт Паркер, и самые лучшие критики, это только имеет, когда у тебя 100 бальный вина, или там 99-98, это имеет большое значение. А когда у тебя там оценка 80-85 или 90, это только имеет значение, может быть, на рынке магазина, то есть когда у тебя на супермаркете или в этом плане, это имеет значение, может быть. На премиум-сегменте среди мишленовских ресторанов, у меня, допустим, мои вина продаются в куче мишленовских ресторанов в Португалии, и никто никогда либо меня не спрашивал, сколько баллов вино оценил кто-то. Я ни разу не отправлял свое вино никакому журналу, никакому критику на оценку, потому что мне это с моим производством, количеством, мне это не интересно. Потому что мое вино обычно распродано, так как у меня два вина на рынке было по 35 тысяч бутылок. Я обычно где-то спустя полтора года после сбора урожая я их выпускаю на рынок. После этого через 7-8 месяцев эти вина распроданы. То есть потенциалом для сбыта продаж особо мне не интересно. Если бы я производил вино в 10-20 раз больше, возможно, это играет большую роль. В маленьком производстве, я думаю, что это не имеет значения.
Ну вот смотрите, вы выпускаете 15 тысяч бутылок с, грубо говоря, какой-то отпускной ценой там 20-25 евро за бутылку. Получаете 100 баллов от Паркера условного и ставите не 25, а там, не знаю, 85.
Я понимаю, что говорите, но я думаю, что я немного не люблю такую политику. Так, у меня как бы два бизнеса. У меня есть то, что мне приносит сегодня деньги, это дистрибьюторская компания больше, чем
я, кстати, винодельник. Еще раз прошу у вас.
То есть я подаю вина по всей Португалии, работаю с 400 ресторанами, барами, магазинами по территории Португалии, и я никогда пока не продавал вина из-за бальной системы. То есть, то есть я никогда не рекламировал вина. Как, типа, это у меня были вина, которые имеют 97-98 баллов от Паркера из Испании и все остальное. Я это, в принципе, никогда не использовал как инструмент продаж этого вина. То есть, как я честно продаю вино, очень часто я прихожу в ресторан, делаю дегустацию вин, и я, бывает, даже наливаю в сомелье вслепую вино. То есть, в таком плане. Я очень неформален в плане продаж, очень неформален в плане производства. То есть для меня, скажем так, все я делаю, скажем так, немного наоборот, чем было там, не знаю, 20 лет назад или даже. То есть я не работаю в классическом сегменте рынка сбыта, я не работаю в классическом, прям сомелье. Я больше работаю в... Я делаю вино в натуральном стиле. То есть я использую только сульфур. Я не использую ничего, никакие добавки, ничего в этом плане. Я продаю вина, которые я импортирую. Это только органика, биодинамика со всех стран мира. 95% это органика, биодинамика. Тут бывают какие-то исключения, типа Азор, потому что там очень тяжело найти вино в органике, биодинамике. Но в целом это вина, которые сделаны очень с минимальной интервенцией и с минимальной всем, что можете. Чем меньше, тем лучше, в моем понимании. Главное не испортить вино.
То есть правильно я понимаю, что продажа в мишленовский ресторан происходит таким образом, что вы приходите там к сомелье, делаете дегустацию, сомелье кажет: о, классно, беру, ставлю в вайн-лист.
Примерно так и есть. Я образно встречаюсь с сомелье в ресторане, прихожу с сумкой вина, там у меня 6-10 бутылок вина, образно говоря. Я открываю вино, и он пьет, дегустирует. Я рассказываю, как оно сделано, кратко, и все остальное. Человеку нравится. О, классно, он берет вино и все остальное. То есть я никогда не рассказываю про баллы, никогда не рассказываю про что-то еще, даже если они есть. Пока что я ни разу не использовал. Может быть, когда-нибудь мне это понадобится, но пока что вот за 3 года по дистрибуции у меня ни разу такого опыта, что я использовал баллы или какие-то оценки экспертов в продаже в рестораны или бары? Не было ни разу.
Ну, я сейчас больше не про дистрибуционный ваш портфель, а именно про ваши вина. Но в любом случае, то есть, как вы видите, вот у вас было 3,5, а стало 15. Как вы видите продажу этих 15 будущих октябрьских?
Скажем так, то есть у меня много вин, которые уже забронированы в каком-то смысле. То есть я понимаю, что... Плюс у меня есть рынок сбыта большой в Португалии, то есть я не сильно переживаю. У меня примерно такая политика. 50% на экспорт, 50% на местном рынке.
Mm-hmm.
То есть пока что, думаю, с 15 тысяч бутылок я не вижу никаких проблем для рынка сбыта. Даже учитывая, что у меня ценовая политика очень, скажем так, не маленькая. Я пока что я не вижу никаких проблем. Возможно, однажды я почувствую это, и особенно если я когда вырасту в количестве и все остальное. То есть
okay.
Эксклюзивность и работает. Мне кажется, самое большее, что работает в винном мире, это эксклюзивность, чем что-либо еще. То есть, чем...
Ну, а что вы вкладываете вот в слово эксклюзивность? То есть, если я правильно, вот сейчас поправьте меня, если я не прав, что ваш, ну там условно говоря, бренд, он состоит из неких трех таких больших компонентов. Виноматериал португальский плюс некое имя серьезного винодела. Первый компонент. Второе – грузинская некая технология. И третье – это вот все, что касается там органики, натурального, вот такого. Правильно? Вот эти три кита.
Да, что-то в этом плане, что это какая-то взаимосвязь между мной и каким-то, скажем так, очень успешным наделом, это, конечно, помогает. Не буду об этом, конечно, отвергать. Плюс то, что винный мир, он как-то взаимосвязан, то, что я знаю кучу... Винный мир для меня очень маленький. То есть
mm-hmm.
что-то прикольное появляется, это сразу разбирается во многих странах. Особенно, если это не за баснословные деньги. В Португалии то же самое. Если сегодня появляется новый винодел в Португалии, который делает вина и чисто, серьезно, гладко и в натуральном стиле, я моментально беру его в себе портфель. Моментально. Mm-hmm. То есть сейчас мне нехватка вин, которые сделаны серьезно, но сделаны не в коммерческом стиле, не с кучей бочки, не с кучей экстракции, не с кучей с чего-либо еще. То есть, если что-то появляется классное, серьезное на рынке португальском, я моментально хочу это взять себе в портфель, потому что не хватает вин, даже если сказать не за дешевый день. То есть, если даже вина, которые буду продавать за 40 евро в магазине, мне даже не хватает таких рынок, не так, таких вин в портфеле.
Окей, тогда давайте, мы так довольно подробно обсудили вот именно винодельский проект, давайте сделаем шаг в сторону дистрибуционного проекта. Я бы начал разговор вот с такого вопроса. У нас в школе вина есть бизнес-клуб, и в этот бизнес-клуб чуть ли не каждый день звонят люди по какой-то нашей рекламной активности и говорят, я хочу торговать вином. И... В этом смысле, наверное, для наших зрителей, для неких будущих бизнесменов в сфере винной торговли будет очень интересно узнать, вот как вы начинали дистрибуционную кампанию. Потому что ну, многим кажется, что это крайне сложная штука. Тебе нужно заморозить много капитала на выкуп вина, там, тебе нужно какие-то складские помещения, тебе нужна ну, масса контактов с разными партнерами и так далее, и так далее. Вот расскажите, как вы начинали и когда и как вы почувствовали, что вот у вас начало получаться?
Я скажу так, что да, это в логической цепочке это очень тяжелый бизнес, особенно, я думаю, в странах, Восточной Европы особенно, я думаю, это тяжелый бизнес. То, что очень много бюрократии со всем, что можно, в плане лицензии и всего остального. Здесь, в Западной Европе, это легче, потому что тут есть бюрократия во многих смыслах, но тут легко создать маленький бизнес алкогольный маленький бизнес.
Mm-hmm.
Даже с маленькими инвестициями. То есть тебе не нужны тебе баснословно, там, не знаю, миллион евро, чтобы начать импорт бизнес. Тебе mm-hmm. нужны больш... если в целом, скажем так, нужны деньги, чтобы начать серьезный бизнес, я думаю, нужны деньги в любом бизнесе. Mm-hmm. То есть, если маленький бизнес, то можно, конечно, играть. А я начал очень тяжелое время, потому что я получил первую поставку вина из Грузии, я начал с грузинских вин. За два дня до локдауна, как сказать по-русски, угу. Когда был с ковидом.
Все знают, что такое локдаун, можно не переводить.
Да, да. Короче, я получил 600 бутылок грузинского вина за два дня до локдауна. То есть в целом это было, типа, конечно, не очень приятно, потому что это было неожиданно, учитывая, что я заказал вино за два месяца или за три месяца до любых очевидных причин, что что-то случится. То есть мне пришло вино, и я такой, типа, опа, все рестораны закрылись, что-то происходит, все люди дома, никто не выходит, все закрываются. То есть первые полгода это было просто какая-то развлекаловка. Я там, не знаю, частным клиентом, у меня была куча знакомых виноделов, винных людей. Я там тому коробку вина, тому три бутылки вина. Но это было так больше что-то по приколу, чем что-то серьезное.
Mm-hmm.
Потом постепенно начал рынок открываться, когда там был то есть локдаун, то нет локдауна. То есть три месяца работает ресторан, три месяца закрыты рестораны. То есть это было постоянно перепады. И это было, конечно, первый год. Я это получил, получается, в марте месяце я начал вот дистрибуцию вин в 2020 году. То есть первый год было очень, типа, так, несерьезно и довольно тяжело. Но опять же, основные расходы это были просто на покупку вина, а потом уже пытаешься как-то его продавать. Но это был очень маленький размах. Потом, спустя mm-hmm. первый год, уже начал рынок подниматься. Особенно очень много появилось людей с разных стран, Португалии, которые приехали сюда и начали делать бизнес, открывать рестораны, бары. Португалия очень на большом подъеме последние 2-3 года. Даже особенно русскоязычных людей за последние год-полтора в Португалии просто огромное количество, особенно людей, которые приехали открывать бизнес.
Угу.
И это, опять же, помогло, конечно, то, что когда случился огромный бум после первого года локдауна, случился огромный бум приезда кучи людей со всех стран. И особенно людей молодых, с энергией, которые хотят открывать места, которые хотят иметь вина более натуральные вина. И это очень помогло росту. Первые полтора года было тяжело, потом я пригласил себе парня в компанию, чтобы со мной участвовал. Мы стали работать вдвоем. Парень тоже, скажем, с мира вина, у него есть семейная винодельня в Португалии, тоже mm-hmm. довольно молодой. И как-то начали более серьезно заниматься. Это было два года назад, то есть в июне месяце он ко мне присоединился в 2021 году. И уже пошло, ну, скажем так, гораздо все серьезнее. Мы начали импортировать вина с гораздо больше стран, с Франции, Италии, Испании. И все. Но, скажем так, постепенно это все росло. С очень маленьким капиталом, то есть у меня никогда не было капитала. И там у меня было, скажем, там 5000 евро на начальную дистрибуцию, потом еще там пару тысяч евро на скроб, потом партнер подценился, у него то же самое 5000 евро. Это было с очень маленьким размахом, но у нас был большой рынок, большой оборот, скажем так. То есть это купили-продали довольно быстро, и потом с размахом все больше и больше, плюс у нас было очень много виноделов, друзей с Испании, Италии особенно, которые, скажем так, давали вино на, скажем так, ну, заплатишь нам через 3 месяца.
Со срочкой платежа.
Да, то есть это очень помогало. Сейчас угу. такого нет, сейчас все гладко, скажем так, но первые 2 года это было очень сильно выстроено с большим риском. То есть это было, берем вино на 10 тысяч евро, там 600 бутылок, и потом должны их продать, и потом должны заплатить винодел и все остальное. То есть это было, особенно в ковид, это было довольно рискованно, потому что, не знаю, что будет завтра. То есть, это, ну, все произошло довольно хорошо, не было никаких задержек, все прошло плавно. И
правильно я понимаю, что вот вы начинали этот бизнес с вот этой партии именно грузинского вина, про которую вы упомянули?
Да, то есть первое, что было, это было 600 бутылок грузинского вина, а вот за 2 дня до локдауна. После этого...
И вот здесь у меня есть вопрос. Грузинское вино в Португалии в целом покупают?
Да, очень много.
Много.
Да, и плюс я работаю довольно... И у меня довольно премиум-сегмент сбыта. У меня это самые лучшие винные бары Португалии. Это мишленовские рестораны, файн-дайнинг рестораны. Если магазины, то это такие винные бутики и все остальное. То есть у меня нет дешевых вин. То есть самое дешевое вино, которое я продаю, это будет в магазине стоить где-то евро 12. Самое дешевое, что есть. То есть у меня нет дешевых вин, у меня не
Я
оборот.
спросил по такой причине, что есть такое представление, да, что вот есть так называемые винные страны, то есть страны, которые производят много своего, и что
Да, да,
они,
да.
и сюда включая Португалию, и что они такие очень, ну, как бы патриотично настроены. Они говорят, вот у нас есть свое классное вино, чем мы будем пить там кого-либо другого. А
Абсолютно.
когда ты еще и добавляешь к этому представлению некую такую очень экзотичную страну, ну, я думаю, что Грузия все-таки в глазах обычного португальца довольно экзотичная страна, то как бы еще сложнее. Но у вас получается все как-то по-другому, да?
Как я и сказал, что одно из главных, почему так все получилось, все хорошо, это Португалия, это особенно Лиссабон, это город иммигрантов. В маленьком Лиссабоне сегодняшний день, это вы, кстати, в центре Лиссабона проживает полмиллиона людей, из них 300 тысяч это не португальцы.
Класс, я не знал.
То есть здесь просто невероятный бум людей со всего мира и людей с деньгами. То есть португальцы очень патриотичны. Я думаю, что немного менее патриотичны, чем грузины, скажем, или итальянцы. Но, опять же, патриотичны, что португальцы это типа лучшее вино, это португальское. И опять же, понятно, что если, я думаю, изучить статистику продаж вин по стране, то опять же, конечно, будет, наверное, 95% продаж это продажи португальского вина. Но я говорю, я работаю не в количестве, а, скажем так, в качестве или как-то в
То
том
есть
сегменте.
вы вот в этих 5% сидите.
Да. То есть я работаю там, где приходят люди в ресторан, платят 40 евро за бутылку, они приходят в ресторан, платят евро за 10 евро за бутылку. Да? То есть я в таком сегменте работаю. То есть в премиум.
Что собой сейчас ваш портфель дистрибуционный представляет? Страны, производители? Опишите как-то коротко.
У меня сейчас 700 разных вин из 10 стран или 9. Вина, я думаю, что от супер или лучших производителей, по моему мнению, из этих стран. У меня большой упор на Испанию, Италию, Грузию. Францию частично упор, не по всем регионам. Потом у меня есть немного Австрии, немного Германии, немного Южной Африки. Один производитель из Южной Африки, один производитель из Чили. В таком плане. То есть в основном это да, Испания, Италия, Франция, Грузия. Это мой основной упор.
Я думаю, здесь мне, наверное, мои соотечественники не простят, если я вас не спрошу, есть ли перспектива на рынке Португалии у украинского вина. Если бы там к вам пришел какой-нибудь лучший в Украине, я не буду говорить кто, потому что есть разные мнения, кто лучший, производитель и сказал, Гио, попробуй. Вы бы попробовали?
Я вообще очень открыт ко всем винам с любой страны мира, и для меня. И в принципе в Португалии нет такого. Никто не. Да, скажем, шампань это не вне конкуренции, там Бургундия вне конкуренции, там Барола вне конкуренции. Но если сказать, помимо суперклассических вин, продавать. Да, Грузию тоже легче, потому что Грузия это такая, типа, сам родина вина, амфоры, квеври, все, конечно, все имеет пользу, скажем, в маркетинге и продаже, помогает, но в целом тут продают вина, если сказать, особенно не за высокую цену, там, которая им будет стоить там, по 100 евро за бутылку в магазине или в ресторане, то, в принципе, если сказать, ну, в сегменте, там, скажем, 20-40 или там даже 10-40 в магазине, то вино можно продавать, и потенциал рынка сбыта не имеет значения, откуда вино. То есть, если вино, скажем так, хорошего качества, хоть оно будет из Словении, хоть из Венгрии, хоть из Украины, хоть из Австралии, я думаю, что нету проблем с этим в моем видении.
Спасибо. Тогда вот, чтобы этот блок по дистрибуции закрыть, я все же вот хочу вернуться к нашему бизнес-клубу и попросить у вас для них совет. То есть вот какие такие самые важные ошибки стоит избегать, если вот человек хочет с нуля начать свою компанию в области поставки вин, по вашему опыту? Что нужно делать и чего ни в коем случае делать нельзя?
Я думаю, что самое важное – это иметь... Для меня, как дистрибьюция, виноделие еще хуже, это долгие деньги. Это не деньги, которые ты сегодня... То есть деньги я увидел спустя там 2 года какие-то для себя. То есть это деньги, mm-hmm. которые не приносят тебе возврат слишком быстро. Второе, это, наверное, самое важное, это рынок сбыта. То есть mm-hmm. очень много людей начинают, как я вижу, в Португалии, не только это такая романтика, типа, что... продавать вино, либо там в сегменте работать, но не имея потенциального рынка сбыта. То есть рынок... У меня есть... Так сложилось, что, не знаю, очень много этих хороших людей, что у меня появился довольно хороший рынок сбыта вина. Я думаю, что важно, самое важное – это рынок сбыта. Второе – это иметь капитал, который тебе не горит. То есть если там, не знаю, у тебя есть там какой-то капитал, что не нужно его вернуть себе в карман там завтра, скажем так, или там через год, или через месяц. То есть это деньги, которые дадут тебе, как и ресторанный бизнес, как и какой-то все, это деньги, которые тебе, скажем так, в долгосрочном могут дать хорошие возможности, но это не краткосрочные деньги, не быстрый
какой
возврат.
Какой бы минимум капитала вы определили для такого проекта?
Не знаю, думаю, для серьезной работы это должно быть что-то вроде хотя бы 100-200 тысяч евро, как минимум, для изначального вложения.
А если мы говорим, что для это серьезно. Какой-то а-ля маленький бизнес, мама, папа, там, условно?
Опять же, есть виноделы, которые дадут на отсрочки деньги, и опять же играть в рисковую игру и платить деньги спустя 60 дней, и скажем так, и успеть продать, и успеть... чтобы те, опять же, все магазины и рестораны, опять же, любят платить деньги не сразу, они любят платить деньги позже. То есть вначале тебе нужно довести вино, потом продать, потом получить деньги. После этого, когда получаешь деньги, тебе можно заплатить. То есть если только на этом играть, то есть это довольно опасная игра, особенно если какой-нибудь ковид случится или что-то в этом плане. Или там mm-hmm. еще хуже, как там война, да, получить. Или, то есть такие вещи.
Хорошо, спасибо. Тогда я думаю, что мы уже постепенно двигаемся к концу. Я знаю, что у вас сегодня есть ограниченное количество времени, поэтому последний блок такой короткий. Что сейчас в мире вина модно, трендово, перспективно, может быть, начиная именно с рынка Португалии?
Я думаю, что рынок Португалии сейчас на большом развитии и довольно отстает, скажем, там от... Для меня... Что задает моду, это Америка и Англия. Это, наверное, самые важные рынки сбыта для всех производителей со всего мира. И они задают моду, как что я вижу среди всех винных.
И что это за мода? Какую моду они задают? Что сейчас модно?
Я думаю, что модно это вина, которые сделаны, опять же, серьезные вина, чистые вина. Это не, допустим, я думаю, лет 5 назад, когда я начинал работать в этой сфере, то это были вина более фанки, главная там история среди натуральных вин. То сейчас если взять даже натуральные вина это все, кто хотят пить, это без ошибок, то есть не чистые вина, серьезные вина, то есть сделанные как можно более натурально, но серьезные, скажем так. Опять же, это элегантные, опять же, это, если это красные вина, это должны быть легкие вина для меня, то есть вина, скажем так, стиля Бордо, это почти невозможно продавать, что я вижу, то есть мне, в принципе, нет.
Серьезно?
Таких вин. Нет, в Португалии нет.
Бордо уходит из моды?
Вообще нет. Но в этой части Европы нет. Для меня что в Испании... Я знаю больше всего рынок Испании и Португалии, то есть Бордо, это только если это какие-то старые винтажи, какие-то супер такие, скажем, кависты, которые собирают там, или там люди вина, которые любят пить старые вина, да. Если, скажем, среди ресторанов, баров, если я пройду сейчас в ресторан, скажу, сколько они продали Бордо за месяц, скажу, ну, может, там бутылочку. То есть тут нет.
Понятно,
То есть если
понятно.
это вино, я думаю, что Бургундия — это вино, которое вообще никогда не, пока что никак не уходит из моды. Это типа самое, что можно дорогое продать, и самое, что всегда хотят все пить, это Бургундия, но в стиле не когда у тебя куча бочки и все остальное, это более легкий стиль Бургундии сейчас. Это, опять же, Пино и Шардоне — это, я думаю, самый главный виноград, который, особенно на такой fine dining ресторанов, которые можно продать, это в такой стиле. Искать среди винных баров — это, опять же, это свежие вина с высокой кислотностью, легкие красные. Легкие красные — такой, типа, если Испания, такая гарнача, если белая, это какой-нибудь Тенерифе, Листом Бланко, или что в этом плане, или Галисия, Альбариньо. Если это Италия, опять же, Сицилия, очень в таком плане то, что пользуется спросом, в моем понимании, или это, опять же, Пьемонт всегда в спросе. То есть Пьемонт и Бургундия — это такая классика, которая, мне кажется, не уходит из моды. Но она, опять же, меняется в более свежее русло. То есть не экстракция, не бочка, а элегантность и свежесть.
Если говорить про португальское виноделие, потому что вы ж одной ногой винодел, одной,
Да.
так сказать, дистрибьютор, продавец, можно сказать так. Если
Да.
говорить про португальское вино и особенно его восприятие в мире, ну вот поправьте меня, если я не прав, но зачастую восприятие такое, что, ну, мы знаем портвейн, мы знаем, может быть, чуть хуже Мадеру, мы что-то слышали про долину Дору. Мы любим Виню Верде примерно по 2-3 евро. А вот все остальное мы либо не знаем, либо относимся примерно так. Ну, там есть хорошие вина, и они удивительно дешевые. Насколько это восприятие сейчас в мире такое, либо другое? И предложит ли Португалия, ну, некую дорогую планку? Если да, то когда?
Я думаю, что Португалия, особенно последние лет 5-6, очень усердно в этом работает, в премиум-сегменте, и есть достойные, их немного, если сказать, там, по сравнению там, с Испанией, или особенно с Францией, гораздо меньше в процентном соотношении, чем в этих странах, но Португалия, я думаю, что цена-качество очень сильно хороша, особенно в таких регионах, как Дау или Байрада, или там, опять же, сейчас Азоры безумно популярны, Азорские острова, и есть куча вин, особенно, опять же, с чего начинается мода, как по моему мнению, это Америка, Англия, и если посмотреть на рынок Америки, то есть пойти сейчас в лучшие винные бары и в Нью-Йорке или в Калифорнии, я постоянно вижу в социальных сетях, у тебя просто невероятный бум португальских вин. Потому что тут, типа, ты
Класс.
можешь купить высшие, то есть топовые вина Португалии тут будут стоить, там, не знаю, в ресторане, скажем, там 40, 50, 60 евро, да, это типа, ну, тут, здесь. А если будешь пить топовые вина, там, даже в Испании они тоже стоят гораздо дороже, или там во Франции тем более, то есть Бургундия топовая стоит там сотни или тысячи евро. И там то же самое Бордо или Шампань стоит довольно больших денег по сравнению. То есть я думаю, что Испания и Португалия — это цена-качество, я думаю, очень достойно и сейчас довольно сильно развивается. Но опять, что-то не хватает Португалии, это довольно мало серьезных виноделов. Их есть, может быть, около, может, 15-20, но они делают очень классную работу и вина на мировом уровне. И они экспортируют вина по всему миру и довольно очень пользуются большой популярностью. Даже сейчас там, не знаю, по Восточной Европе сейчас, конечно, тяжело сказать, я особо не слежу, но там, опять же, мелькают там и в Израиле, и в Казахстане, и там какие-то и в Польше, и все такое, какие-то классные имена, и довольно за дорогие деньги, там, в хороших ресторанах. Даже в Испании придешь в хороший мишленовский ресторан, тут, там, я был в Мадриде неделю назад, там у тебя прям 50 вин из Португалии, там топовых вин есть.
В ресторане, в хорошем, в винной карте.
Да, в Мадриде, напомню, из Португалии.
То вот тут есть... нам интересный комментарий написали в YouTube. Говорят, что очень интересная у нас беседа. И вот для вас высказывают некое пожелание. Давайте возвращайтесь к поставкам в Украину, потому что очень хочется попробовать ваши вина.
А,
если вам контакты какие-то по Украине понадобятся, то не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, я обязательно поделюсь. Хорошо, Гео, спасибо вам огромное. Мне кажется, что действительно очень интересная беседа получилась. Ну и я, конечно, желаю всяческого успеха обоим вашим проектам, и дистрибуционному, и особенно винодельческому.
Спасибо большое, очень было приятно. И извиняюсь перед всеми, что я в машине, а не...
Деловой человек, деловая обстановка.
Не, сегодня очень нагруженный день, и поездок много. Я, опять же, думал, что буду сегодня в порту, там, где я живу, а оказалось, что должен быть в Лиссабоне. То есть многое сегодня было, скажем так, излишних обстоятельств. Так что, ну, я, по сути, думаю, что все хорошо прошло и был рад.
Отлично. Мне тоже кажется, эта беседа была очень интересная. Я благодарю всех наших зрителей. Выключаю трансляцию. Спасибо за то, что вы были с нами.
Всем спасибо.
Ну что ж, вот такая у нас сегодня получилась беседа с Гио. Выводы, как обычно, вы делаете сами. А я только напомню, что наш канал совсем молод и делает все еще первые шаги на бескрайних просторах YouTube. Поэтому, если вам это видео понравилось, то не поленитесь наградить его лайком. Ну и самое главное, если среди ваших знакомых есть те люди, которые интересуются вином, обязательно поделитесь с ними ссылкой на это видео. И до новых встреч!